Здравствуйте, добрый день. Приветствую на очередную лекцию открытых курсов. Меня зовут Равин Шалом Певзнер. Мы сегодня обсудим две темы. Мы обсудим еврейский закон, заповеди, кашрут и шаббат. И во второй половине мы обсудим Тору, Талмуд и еврейскую ученость. Эти две темы, они очень сильно связаны между собой. Еврейская ученость и еврейское соблюдение заповедей, оно истекает одно из другого. Но мы начнем все-таки с соблюдения заповедей, мы начнем с Аллахи. Аллаха на, в переводе на русский язык, Аллаха – это путь. Это путь, на котором каждый еврей, по которому каждый еврей идет. Это путь жизни. Это путь жизни, на котором каждый еврей идет, по которому он исполняет волю Всевышнего. Вам, наверное, на прошлой неделе рассказывали про избранность. Рассказывали? Избранность еврейского народа. Про союз, который Всевышний Бог заключил с Авраамом, а потом заключил с еврейским народом на горе Синай. Этот союз подразумевает, этот завет подразумевает, что Всевышний избрал народ для того, чтобы они исполняли его волю. Другими словами, избранность еврейского народа заключается в том, что на них лежит ответственность. Это не избранность ради какого-то величия, а это избранность ради какой-то, я бы даже сказал, рабства. Вот это вот соблюдение заповедей, вот этот вот еврейский путь, вот этот вот образ жизни, который есть у евреев, это и есть их избранность. И в этом заключается идея Аллахи. Идея Аллахи, идея еврейского закона заключается в том, что еврей не приходит в синагогу и молится, читает Тору, я не знаю, иногда надевает кипу, и на этом все начинается, и на этом все заканчивается. А Аллаха и путь жизни заключается в том, что человек встает утром, у него день выглядит по-другому. У него день выглядит по-еврейски или по Торе. Другими словами, человек начинает свой день тем, что он омывает руки. Это часть Аллахи. Человек молится утром, он делает несколько обрядов утром во время молитвы, надевает тфилин, надевает цицит, он ест только кошерное, он одевается по-другому, он ведет свой как называется, свой бизнес или свои дела тоже по-еврейски. Он каждую неделю на седьмой день он отдыхает по-еврейски. Мы не отдыхаем, как другие народы, мы, как другие религии, мы отдыхаем по-другому. У еврея каждый момент его жизни, каждое событие его жизни, оно все прописано именно вот этими вот законами, именно вот этим вот Аллахой. Когда Всевышний на горе Синай дал людям вот эти вот 10 скрижалей, извините, 2 скрижали, да, на них есть 10 заповедей, на этом Тора только начинается. После этого момента, после момента дарования Торы, всего до конца Пятикнижия встречается 613 заповедей. У евреев их не 7, и не 10, и не 20, и не 100, а их 613 всего заповедей. Не переживайте, я не буду сейчас перечислять все 613 заповедей. И на самом деле большинство из этих заповедей не имеют отношения к большинству, большинству населения или большинству соблюдающих евреев. Если я правильно помню цифру, то сегодня заповедей, которые имеют какую-то современную, какое-то, как называется, не то что значение, а применение, практическое применение, их всего, если я не ошибаюсь, 86, да, из 613. Почему? Потому что большинство заповедей относятся к временам Иерусалимского храма. Наверное, тоже вам рассказывали на прошлой неделе идею Иерусалимского храма. Большинство заповедей, которые есть в Торе, они прописывают и описывают службу в храме. И не только службу в храме, но все, что имеет отношение к службе в храме. Приношение жертв, освящение, очищение человека от духовной нечистоты и так далее, и так далее. Это большинство заповедей. Служение священников, служение левитов. Вот это вот большинство заповедей, оно связано с храмом. Но все-таки есть очень много заповедей, которые, да, имеют сегодня к нам отношение. И на самом деле про все, наверное, 613 заповедей можно сказать, что они имеют вечную приемлемость, потому что когда мы говорим про то, что сегодня они не, да, их нету практического применения, это потому что храма нету. Это не потому, что заповеди устарели. Заповеди, они такие и есть. То есть заповедь в Торе, например, построить храм, оно до сих пор заповедь. Просто по техническим причинам ее невозможно исполнить. Есть заповедь приносить жертвы в этом храме. Понятно, что если храма нету, по тем же техническим причинам, то и жертвы приносить нельзя. Но заповедь остается заповедью. Когда мы получили вот эти вот заповеди на горе Синай, когда мы получили заповеди от Бога на протяжении вот этой вот книги Пятикнижия, они никогда не отменяются. Они, как и были 3000 лет назад, они продолжают и есть, и быть, и будут, да, до конца дней. Суть заповедей. Суть исполнения заповедей заключается в, да, исполнении воли Всевышнего. Но зачем нам исполнять волю Всевышнего? А на самом деле у меня больше вопросов. Зачем Всевышнему это надо? Исполнение заповедей — это исполнение воли Всевышнего. Всевышний в Торе написал 613 заповедей, их надо все исполнять. Да? Например, у евреев есть такая вещь, есть такая заповедь: нельзя есть молоко вместе с мясом. Слышали когда-нибудь? Да. Нельзя у евреев есть молоко с мясом. Чизбургер — это не еврейская еда. А зачем? А какая разница Всевышнему? Едим ли мы? А? Это непостижимо. Окей. Бог непостижим, его воля непостижима. Да? Окей. Хорошо, это ответ. Тогда давайте я уйду, и все, на этом лекция закончилась. Не, вы правы, на каком-то уровне вы правы, но если говорить такое человеку, он никогда соблюдать заповеди не захочет. Потому что я этого не понимаю, зачем мне это все надо? Вы говорите много разных вещей вместе, которые по отдельности очень правильные. Да, Всевышний хочет, чтобы у нас был, Бог хочет, чтобы у нас был какой-то духовный рост, да, чтобы у нас был, может быть, даже не духовный рост, а просто рост как люди, поэтому Он дал нам свои заповеди, как бы инструментарий для того, чтобы мы могли духовно расти. Окей. Я с вами согласен. Объясните мне, пожалуйста, как не есть молоко с мясом, оно дает вам духовный рост. А? А может быть, это нам не видно. Если это нам не видно, тогда это не духовный рост. Духовный рост должен быть понятен человеку, он должен быть ощутим. Я с вами не спорю, я просто... Давайте попробуем разобраться.
Умение соблюдать закон.
И все. То есть, опять же, Всевышний непостижим, его воля непостижима.
Нужно просто соблюдать закон.
Да, надо. А зачем ему это надо? Ему-то зачем это надо? Молоко с мясом?
Наносит вред организму.
Хорошо, наносит вред организму. Есть другие законы еврейской диеты, которые не обязательно приносят вред человеку. Я не слышу. Любовь к животным. Тогда вообще, спасибо большое. Тогда вообще употреблять. Вопрос следующий. Да, я понимаю, что это воля Всевышнего. Я понимаю, что Всевышний нам дал эти 613 заповедей, но вопрос задается, зачем ему это надо? Если Всевышний, я даже задам еще, как бы, с вашей точки зрения, если Всевышний непостижим, если Всевышний на самом деле, Бог на самом деле не может иметь никакое отношение с человеком, мы как люди не можем постигать его волю, так зачем вообще есть его воля? Зачем исполнять что-то, что мы не постигаем?
Он хотел развеселить человека.
Он хотел, может, развеселить себя, да? Пусть они играются там. Да.
Кто-нибудь помнит, как в математике называется такая линия, которая стремится к значению, но никогда ее не достигает? Вот. Это, наверное, что-то связанное. Мы можем применять...
Тогда это издевательство над человеком.
Нет, мне кажется, что по-другому, что как бы считается, что раньше же все содержались в год, даже давно созданы все заповеди. Получается, что есть как бы детеныш, есть мама. То есть ты либо кормишь детеныша, либо ешь мясо. То есть ты не должен себя лишать одновременно и того, и другого. То ты либо содержишь детеныша, либо содержишь...
Вот этот вот конкретный пример можно объяснить. Но если мы будем сейчас разбирать 613 заповедей, как каждый из них приемлем в нашей современной жизни, как он придает нам духовный рост, мы не закончим никогда.
Это воспитывает в людях доверие к Богу.
Это воспитывает в людях отношения с Богом, я бы сказал так. Да.
Напоминает каждый раз, что...
Тогда это дано только для нас. Чтобы мы помнили, что есть Бог, что у нас должна быть какая-то с Ним связь. И поэтому давайте мы будем весь день, каждый день делать что-то, что будет нам напоминать о Нем. Но мы, да, мы про себя. То есть на самом деле Ему это не надо, это надо нам.
Да.
Окей. Вы хотели что-то сказать? Да, но в таком случае... Значит, у него есть указание. Но у него должно быть какой-то смысл в том, что он нам задает. Если в заповедях нет смысла, нет какого-то предназначения, зачем мы это все делаем, тогда мы слуги. Я вам скажу такую притчу. Вышел царь в поле и видит, как самый простой крестьянин, он косит сено. Ему очень понравилось вот эти движения. Он спросил у этого крестьянина, сколько тебе платят в день? Ну, рубль, условно. Послушай, приди ко мне во дворец, я тебе буду платить 10 рублей в день, но ты будешь это делать у меня на виду. Как бы я хочу увидеть, как ты это делаешь. Ну, хорошо, как бы платите. Крестьянин пришел на следующий день работать у царя во дворце, и после полдня он говорит: я больше не могу. Почему? Потому что в поле я видел какой-то результат. Я видел, что происходит. Да, я что-то делал. А у вас дома во дворце как бы косить воздух, это не смысла нет. О. У ангелов заповедей нету. У ангелов заповедей нету. У людей есть заповеди. У людей, созданных на земле, есть заповеди. я могу взять все, что вы сказали, и на самом деле суммировать в трех общих направлениях, и мы это обсудим, и потом мы перейдем к более каким-то таким практическим объяснениям, если вас интересует. Общие три направления, они строятся как слои, один на другом. Есть такой еврейский мыслитель, мудрец Маймонид. Слышали когда-нибудь? Для тех, кто не слышал, я расскажу вкратце его биографию. Маймонид родился в начале 13 века в Испании, в городе Кордоверо. До сих пор... да, на испанском это называется Кордоба. Это город в Южной Испании. Там до сих пор есть памятник Маймониду. Есть маленькая площадь, названная в честь Маймонида. Он там родился, он там вырос, он там учился на раввина. В какой-то момент его жизни, ранней жизни, Испания была захвачена... Я не помню правильно, как произносится эта секта исламская, которая захватила Иберийский полуостров. Ему, а? Ну, какая-то секта конкретная, я не помню что. И они захватили Иберийский полуостров, ему пришлось бежать. Он убежал в Марокко, они преследовали его и там. Он, да, он был членом большой уважаемой раввинской семьи. Ему пришлось бежать дальше, он оказался в какой-то период времени он оказался в Израиле, потом переехал и жил в Египте. В Египте он был назначен главным раввином еврейской общины Египта и в то же самое время стал личным врачом правителя Египта. И в тот период он написал три очень важные книги. Он написал комментарий к Мишне. Мишну мы будем обсуждать в следующий час. Он написал полный свод законов, который называется Мишне Тора. Единственный полноценный свод законов с начала до конца написан Маймонидом. И в третью книгу он, наверное, слышали про него, он написал книгу, называется «Путеводитель для заблужденных». В этой книге он пытается дать объяснения и ответы на многие вопросы. На многие вопросы, которые возникают в иудаизме, пытался он на них ответить рационально, да, чтобы было как-то понятнее, что мы делаем. И одна из основных идей Рамбама заключается в том, что заповеди даны для того, это не только Маймонид на самом деле так пишет, но и другие еврейские мудрецы, что основная заповедь, суть заповеди, основная цель заповеди заключается в том, что человек исполняет заповеди ради своего блага, ради своего духовного, ради своего социального, ради своего физического блага. Да? Молоко и мясо – это плохо для здоровья. Шаббат дан для того, да, седьмой день дан для того, чтобы человеку было конкретное время отдыха. Изучение Торы, например, да, заповедь изучать Тору дано для человеку для того, чтобы он развивал свою мысль, чтобы он мог учиться и так далее, и так далее. И таким образом он пытается объяснить каждую заповедь, как она приносит благо именно самому человеку. Другими словами, заповеди даны для того, чтобы человек и люди жили в правильном обществе. И чтобы сам человек жил в правильном обществе, как бы сам человек был правильный для общества, и чтобы все общество вместе было правильным, и люди жили не как в джунглях, другими словами. А тут суть следующая. Когда Всевышний создает мир, и условно он создает человека в этом мире, он мог просто нас посадить сюда без каких-то объяснений, без указаний, что надо делать, без заповедей условно. И тогда человек никогда бы не добрался до истинной морали. Человек бы никогда не добрался до правильного поведения. И потому что на самом деле так и было. Да, при сотворении первого человека были даны только буквально несколько заповедей: не убивай, не укради. Но когда люди забывают о Боге, то начинается резня. Да, люди начинают грабить, убивать, изнасиловать и так далее, что в конце концов приводит к тому, что надо потопить весь мир. Да, слышали про Ноев потоп? Да, все это происходит из-за того, что просто люди не умели себя вести. Другими словами, заповеди даны для того, чтобы мир был устроен по-человечески. То, что мы сегодня называем по-человечески. На самом деле это по-божьи. Да, чтобы мир был, у него был какой-то порядок. Чтобы, надо уважать родителей. Это порядок нормального общества. Надо уважать людей постарше. Это для того, чтобы просто было нормальное функционированное общество. Надо доверять друг другу. Поэтому нельзя лгать, нельзя давать ложное свидетельство, нельзя воровать и так далее. Это все для того, чтобы было построено полностью правильное общество. И тут на самом деле задается вопрос. Это все объясняет по поводу заповедей, которые каким-то образом имеют отношение либо к обществу, либо конкретно к человеку. Но когда идет речь о заповедях, как мы упомянули раньше, что есть заповеди, которые подразумевают отношение человека к Всевышнему, как, например, постройка храма или жертвоприношение. Да, или все, что происходило в храме и так далее, это какое из этого общества? И у Маймонида есть очень интересный подход. Я не скажу, что все с этим подходом полностью согласны, но подход есть. Подход Маймонида заключается в том, что евреи, которые тогда вышли из Египта, да, еврейский народ, который вышел из Египта и получил вот этот новый свод законов, новую Тору, совсем новую, которая до этого не была дана человечеству, то она перешла условно заменить какие-то нравы и морали, которые были у евреев до этого. Евреи живут условно, начинаются с маленькой семьи, начинают расти, растут в большой, огромный народ, условно огромный, да, на то время. И когда они выходят из Египта, они набираются разных верований, разных обычаев от окружающих народов. И у людей, у евреев сложилась какая-то традиция условно. Маймонид говорит, для того, чтобы как бы отделить евреев полностью от всего этого, евреев отделить от идолопоклонства, отделить их от обычаев египтян, Тора заменяет все это как бы другим культом, условно. Да? Есть свой храм, есть свой священник, есть свои жертвы, вам не надо никуда ходить. Да? Все у нас есть дома, условно. Да, у нас все свое. У нас есть свой храм, в нем мы приносим свои жертвы, у нас есть свои священники и так далее, и так далее. Это подход Рамбама, это подход Маймонида, это подход, на самом деле, других мыслителей, философов еврейского народа и мудрецов. Таким образом, тоже можно объяснить такую, просто добавлю буквально, такую идею. Одна из заповедей у евреев, заповеди, которая связана с кашрутом, с разрешенной пищей, это что некоторые животные запрещены для употребления. Все знаете про свинью, наверное, да? Но она не единственная. Свинья не единственная. Мы будем говорить про кашрут подробнее. Например, в птицах разрешено есть только не хищных. То есть хищные птицы запрещены для употребления евреев. И другой еврейский мыслитель, Рамбан, Нахманид, объясняет это следующим образом, что человек, то, что он ест, таким он и становится. Да, еда человека меняет его качество. Надо на самом деле сделать такое исследование. Посадить человека на диету только молочного или только мясного и посмотреть, как меняется характер. Но есть и говорит Нахманид, что когда человек ест мясо хищных зверей или хищных птиц, то это влияет на его характер, это влияет на его мораль, это влияет на его отношения с другими людьми. Если человек ест только кошерное, то это должно повлиять на его характер в лучшую сторону. Чтобы он был добрее, чтобы он лучше относился к другим людям и так далее, и так далее. Это первый подход по поводу заповеди. Второй подход по поводу заповедей, второе объяснение, наверное, заповедям, это заповеди даны ради человека, даны человеку. Они даны человеку и ради человека для того, чтобы он мог иметь отношение со Всевышним, с Богом. Что это значит? Бог, он непостижим, бесконечен. Да, он, даже про него сказать, что он духовный, невозможно сказать. Да, он вообще не стоит в рамках нашего понимания, он не находится в рамках нашего сознания. Мы не можем постичь понятие Бога. Как бы кто он такой, мы не можем понять. И поэтому мы и он находимся на совсем других, я не знаю, как это даже назвать, а? Уровни, это даже не выражает то, что я имею в виду. То есть совсем мы не имеем отношения с Богом. Он нас создал, он творец. Да, мы не можем даже иметь отношение с ним. Мы не можем условно разговаривать с Богом, мы не можем делать что-то, что ему будет нравиться или не нравиться. Он вообще не имеет никакого отношения с ограниченным мирским творением, да, которое сделано из крови и плоти, несмотря на то, что он нас создал. Несмотря на то, что он нас создал, мы не имеем никакого отношения с Богом. Но тогда в чем прикол? Как бы он создал мир, создал людей, и что? Пусть играются между собой, не делают все, что попало.
Он дал нам свободу выбора.
Он дал нам свободу выбора, но тогда в чем цель? Как бы в конечном итоге зачем это все есть? Всевышний условно создал мир таким образом, что он создал людей таким образом, что он все-таки хочет, чтобы были отношения между человеком и Богом. На то и был создан мир. Я не знаю, если вы на прошлой неделе про это говорили, но у творения должна быть какая-то цель. У мира должна быть какая-то цель. Мы не просто летим в космосе без определения. Всевышний не создал, Бог не создал просто мир, космос для того, чтобы он просто был. У него должна была какая-то, наверное, да? Наверное, у него была какая-то цель.
Сознание самих себя.
Нас?
Да.
А зачем ему это надо?
Чтобы человек сам по себе развивался. Утвердиться в этом мире, потому что если здесь никаких нет активных действий, провозглашающих, что творец есть, тогда его и не будет.
А зачем ему это надо? Физически реализоваться, Бог и физически, это как-то не соответствует друг другу.
Если образ и подобие Бога, он творец,
да.
Он хочет, чтобы мы тоже творили.
Он хочет, чтобы мы тоже творили. Но несмотря на то, что он хочет, чтобы мы тоже творили, он хочет, чтобы мы имели отношение с ним. Бог создал мир таким образом, что Он хочет, чтобы люди разговаривали с Ним. Он хочет, чтобы люди исполняли то, что Он требует, условно. Другими словами, Бог создал мир таким образом, чтобы его не физически, я бы сказал. Это немножко сложное понятие, потому что как можно сказать, что человек, у Всевышнего есть какая-то воля, да, какая-то ограниченная воля в том, что мы будем что-то делать. Но в еврейской мысли есть такое понятие, что Всевышний создал мир при условии, что будет исполняться его воля. А его воля именно заключается в этих конкретных физических заповедях, в этих конкретных действиях, которые мы делаем. В отличие от очень многих других религий, в иудаизме нет понятия духовного отношения со Всевышним. Мы не занимаемся медитацией. Мы размышляем о Господе, но это не часть заповедей. Отношение со Всевышним, так как Он так возвышен над нами, так как Он не имеет... У него есть такой разрыв между нами и Богом. Мы не можем его постичь нашими духовными, условно, действиями. Мы можем постичь Бога только через те предписания, которые Он нам дал. Ловите мысль?
Через действия.
А?
Через действия.
Условно, Он, только Он может для нас решить правила отношений между нами и Богом. Понимаете, что я говорю? Нет? Мы, как люди, еще раз повторю, мы, как люди, даже если я самый святой человек, даже если я самый духовный человек, даже если я занимаюсь размышлением каких-то очень духовных эстетических идей, даже я пытаюсь иметь контакт со Всевышним каждый день, да, в душе молиться и так далее, я никогда на своем уровне не смогу постичь Всевышнего, никогда не смогу постичь Бога. Я и Он — это совсем разные другие вещи. У нас идет полный разрыв между нами и Богом. Единственная вещь, которая может наладить контакт между человеком и Богом, это по тем правилам, по тем заповедям, по тем указаниям, которые Бог дал человеку. Только Он может условно решать правила игры. Другими словами, заповеди даны сверху вниз. Он им дал нам для того, чтобы мы могли иметь контакт с Ним. Опять же, почему? Потому что нашими духовными пониманиями, нашими духовными условно действиями мы не можем постичь Бога, только именно физическими действиями, которые Он решил, проявляется Его воля, таким образом у нас есть отношения с Богом. Все это для того, чтобы у нас были отношения с Богом, потому что мир создан по Его воле таким образом, чтобы были у людей отношения, было у человека отношения с Богом. Другими словами, я хочу утром встать утром и поблагодарить Всевышнего, да, поблагодарить Всевышнего за то, что я встал сегодня утром, что я здоров, слава Богу, у меня все есть, да, крыша над головой, одежда на теле и так далее. Я могу это делать двумя способами. Я могу поплясать условно, я могу посидеть 10 часов, не есть, не пить, и думать о нем, а я могу исполнить его волю. Я могу ему проявить, что мне важно, что он хочет. По его предписанию. Я на это дам два примера. Первый пример. Муж любит жену. Сильно любит. Очень сильно любит. Он будет ей каждый день покупать цветы. Это будет правильное отношение между мужем и женой? Нет. Правильные отношения между мужем и женой будут, что если он будет покупать продукты, если он будет помогать жене по дому, если он будет у нее будет внимателен к ней, да, и так далее, и так далее. И иногда тоже покупать цветы. Потому что, опять же, если человек проявляет только свои чувства, только свои эмоции, это неправильное отношение между, условно, даже между людьми. Но если есть какие-то потребности, условные потребности, да, у человека, и человек их удовлетворяет, таким образом строятся нормальные и хорошие отношения. То же самое между нами и Богом. Если мы условно будем каждый день дарить Богу цветы, да, ему это не надо. Ему надо, чтобы мы убирали дома, да, опять же, условно я имею в виду. Да, он хочет внимания. Но опять же, это все для нас, потому что это для того, чтобы у нас были вот эти вот отношения с ним, вот это вот внимание с ним. И вторая притча, которую я хочу сказать, это следующее, что было немножко попонятнее идею, которую я пытаюсь изложить. Представьте себе, что есть Эйнштейн. Представьте себе, что здесь стоит Эйнштейн. Я попытаюсь с ним что-то обсудить. Я в физике вообще ничего не понимаю. Да? Понятно, что я не смогу что-то как бы более чем там, как у вас дела, как семья и так далее, более существенно обсудить с ним не смогу. И с другой стороны, он со мной не сможет, да? Если он у меня попросит, чтобы я ему принес стакан чая, чашку чая, у нас будет отношение? У нас будет контакт? Будет. На самом деле намного больше, чем я попытаюсь понять его идеи. Да, и Эйнштейн это просто как пример. Да, любой самый умный, самый великий человек, если попытаться наладить с ним отношения, то если попробовать на его уровне, то мы до этого уровня никогда не дойдем. Если попробовать удовлетворить его нужды, если попробовать уйти на тот уровень, на котором условно мы ему нужны, да, тогда есть контакт. Тогда он будет знать наше имя, тогда да, он отблагодарит нас и так далее. То же самое, когда мы говорим про Бога и людях. Если мы будем пытаться постичь его мудрость или постичь его величие, то мы никуда не дойдем. Останемся на том же самом месте, потому что он Бог, а мы люди. Но когда он нас попросил, чтобы мы ему принесли стакан воды, а в этом случае это 613 заповедей, и мы их исполняем, тогда спасибо большое. Тогда есть отношения. Так, почему? Потому что ему не нужен стакан воды.
Внимание?
Ему нужно внимание.
То есть любовь
всегда для нас. Да, но по его правилам. То есть, опять же, тут замкнутый круг. С одной стороны, мы не постигаем его суть, поэтому мы не можем ему проявлять внимание в наших пониманиях. Мы только можем исполнить его волю и таким образом показывать, понимаете? Okay. Это второй подход. Но если задуматься о том, что я сейчас сказал, получается, что на самом деле ему, опять же, этот стакан воды не нужен. Да, ему на самом деле все равно, если я ем молоко с мясом или нет, ем я свинину или нет. Ему главное, чтобы я его слушался условно. Да. Тогда почему именно эти заповеди? Почему, условно, есть заповедь не есть молоко с мясом, есть заповедь отдыхать в шаббат, если ему все равно, он мог придумать что-то другое, я не знаю, припрыгнуть 3 раза на одной ноге, и это было бы исполнение какой-то заповеди.
Как номер телефона. Можно другие цифры попробовать набрать, но не туда дозвонишься. Просто они будут более понятны.
Они нам непонятны. Никаким образом непонятны. Мы же сказали, что заповеди полезны человеку. Да. А? Что? То есть получается здесь совмещение двух идей. С одной стороны, это нам полезно, с другой стороны, мы таким образом также и проявляем внимание Богу. Да? Это хорошие объяснения. Они могут нас удовлетворить, но на самом деле, если вдуматься, то это какой-то эгоизм, в конце концов. Мы исполняем заповеди почему? Почему? Потому что нам это хорошо. Мы исполняем заповеди почему? Потому что мы хотим отношения с Богом. Да? И во втором и в первом случае пользы у него от этих заповедей никакой. То есть они ему не нужны. Он либо их создал для нас, либо он создал их для нас, опять же, да, чтобы мы имели какой-то контакт с ним. А мы и так спорим.
Когда я что-то делаю, не понимаю. Почему именно так? Вот муж может мне сказать, не надо меня понимать, надо меня любить. Ты делаешь что-то, что я прошу?
Я не
знаю. Просто потому что я хочу, чтобы ты делал. Если ты любишь меня, если ты доверяешь мне, ты будешь это делать, и не нужно искать логических
объяснений. Я бы с вами не согласился. И я думаю, для того, чтобы были хорошие отношения, для того, чтобы выстраивались отношения доверия, то я бы хотел понять, почему, как бы, а что стоит за этим? Если я понимаю, что ее что-то злит, да, условно, мою жену, если ей что-то злит, то я хочу понимать, почему. Я не буду ее нарочно злить из-за этого, да, я просто хочу понять, что ей не нравится, для того, чтобы дальше на этом как бы развивались наши отношения. Если это ее злит, значит, может быть, что-то другое ей нравится, или, может быть, что-то похожее ее тоже злит и так далее. Как бы понять надо смысл.
Вы нас заинтриговали.
Все говорят, что я провокатор. Ну, я пытаюсь ответить в конце концов. Ну. Я не знаю, если вам рассказывали на прошлой неделе, но в двух словах. Мир был создан с какой-то целью. Да, творение было создано с каким-то конечным итогом. Что-то должно произойти в конце концов. Мы не просто, опять же, мы не просто так летаем в космосе. Мир создан таким образом, Всевышний создал, да, опять же, Бог создал мир именно таким образом, что все, что мы делаем как люди, должно менять конечную вывод, условно. Зачем вообще Богу нужен мир?
Надо было
создать. Но мы были созданы после этого. Мы не были проблемой.
Появился замысел создать человека.
А зачем? Чтобы была связь между материальными и верхними мирами. Да, очень правильно. То есть Всевышнему было надо проявить условно себя именно здесь. В этом сокрытии, в этом, я это называю сокрытием. Что я имею в виду? В этом мире, в этом физическом, материальном, небожественном, совсем никаким образом мире, ему надо было себя проявить. То есть, если я иду по улице, я Бога не вижу. Да, если я смотрю на этот стол, я Бога не вижу, несмотря на то, что Он создал все. Если я смотрю на других людей, иногда вижу, иногда нет. Да? Зависит от человека. Понимаете, мир создан таким образом, что идея Бога, она скрыта. Идея того, что мир создан, скрыта кем-то и чем-то. Он хочет, если можно так сказать про Бога, у него есть воля, чтобы его присутствие, его как это правильно сказать? Суть раскрывалась именно в этом мире.
Он, наверное, хочет любоваться. Какие мы хорошие.
А мы не всегда хорошие.
Мы хотим.
Хотим. Он хочет, чтобы не только любоваться, какие мы хорошие, он хочет, чтобы человек, живя в этом мире, находясь в этих материальных, физических ограничениях, менял здесь атмосферу, делал это место лучше, да? А лучше делал это место не в нашем понимании, что лучше, что хуже, потому что наше понимание, оно, опять же, ограниченное, а в его понимании, что лучше. Другими словами, мир создан для того, чтобы здесь был Бог, в этом мире. Ему было недостаточно, условно, небеса, ему нужна и земля. И на земле нужно, чтобы было проявление Господа. поэтому Бог предписал людям, как добираться до этой цели. Как раскрывать в этом мире, в этом физическом, материальном мире присутствие Бога. Я объясню, что я имею в виду. Например, у нас, опять же, вернемся к тому же самому примеру, который мы используем все время. Евреи не едят молоко и мясо. Почему? Потому что это воля Всевышнего. Каждый раз, когда я разделяю молоко от мяса, я таким образом провозглашаю. Это воля Бога. Здесь, в этом мире, на моей кухне, я раскрываю условное присутствие Бога. Я хожу в кипе, да, и таким образом провозглашаю на улице, условно, в любом месте, где я хожу, что вот идет человек, который придерживается законам Бога. Условно, я отдыхаюсь на седьмой день для того, чтобы люди спрашивали, почему ты не отвечаешь на телефон, да, отвечаешь в телефон в субботу, потому что я соблюдаю законы Господа, потому что я хочу, чтобы здесь, условно, раскрывалось его присутствие. Любая заповедь, самая физическая, самая материальная, самая ограниченная, с наибольшим количеством деталей, да, какая бы она нам ни казалась, она здесь для того, чтобы я, как человек, был партнером Бога в творении. Да, он создал условно физический мир, он создал материальный мир, он создал, да, все, что вокруг нас, природу, натуру и так далее, а я в этой природе должен раскрыть что-то более духовное. А делаю я это его заповедями, делаю я это его предписаниями. Был в Талмуде, рассказывается про мудреца Раби Акива. Раби Акива был один из самых больших мудрецов Талмуда, и он хорошо дружил с каким-то, я не знаю, как это правильно сказать, философом, который задал такой вопрос. Если Всевышний хотел совершенство, если хотел Всевышний Бог хотел создать совершенный мир, да, то есть другими словами, если он хотел, чтобы мир был правильный, почему он создал условно бедных и небогатых? Почему он создал там, не знаю, больных и здоровых? Почему он создал такое такую условно разницу между людьми? И Раби Акива ему ответил, что и в этом вся суть. Всевышний создал мир условно неправильным, незаконченным, для того, чтобы человек мог его окончить, для того, чтобы человек мог доделать все эти детали, для того, чтобы в мире, да, мир, земля, условно даже воздух вокруг нас был доделан. Доделан именно человеком, что человек мог закрутить все гайки. И таким образом, в конце концов, будет полноценный мир. И поэтому получается, что каждую заповедь, которую мы исполняем, да, каждое доброе дело, которое мы делаем, мы таким образом приближаем мир к конечной цели. Мы приближаем создание творения к цели того, что мир будет... Весь мир будет в образе и подобии. Не только человек будет в образе и подобии, а весь мир будет по его образу. По образу духовного, что есть там наверху. Я сказал, что есть 613 заповедей. Я обещал, что не будем обсуждать все 613. Но некоторые из них все-таки надо обсудить. Все-таки надо, да? 613, 613 делятся на две группы. 613 заповедей делятся на две группы. Они делятся на заповеди, условно, повелительные заповеди. То есть надо делать так и так. Их всего 248. И есть вторая группа, это группа запретов. Да, это все... запреты, которые есть в Торе. Есть заповеди, которые состоят из двух компонентов. То есть, с одной стороны, надо делать так, а с другой стороны, нельзя делать по-другому. Понимаете? То есть, может быть, одна заповедь, которая на самом деле состоит из двух. С одной стороны, надо соблюдать, а с другой стороны, надо... Да? Нельзя делать по-другому. Один из таких примеров – это заповедь Шаббат. Шаббат – это, в переводе с иврита, это седьмой день. Седьмой день... Извините, не с переводе с иврита. Шаббат – это седьмой день. Седьмой день – это суббота у евреев. У нас неделя начинается с воскресенья. Ну, все слышали, наверное, про семь дней творения, шесть дней творения. Да? Слышали все? Был Бог, сотворил Он мир. Творил он мир 6 дней. На шестой день он создал человека и сразу очень сильно устал. Условно, да, конечно. На шестой день Бог объявляет, что когда наступит вечер, а у евреев день начинается с вечера, с заходом солнца, то наступит седьмой день, день отдыха, шаббат. И Бог отдыхал. Что значит Бог отдыхал? Не будем сейчас обсуждать, что значит Бог трудился и Бог отдыхал, но не суть. Бог отдыхал на седьмой день. Так как Бог отдыхает на седьмой день, Он дал нам заповедь в Торе, что на седьмой день надо отдыхать. И эта заповедь заключает в себе, да, вот эта вот идея седьмого дня, идея шаббата заключает в себе два компонента. С одной стороны, надо отдыхать, с другой стороны, нельзя делать очень много разных вещей. Да? Шаббат, седьмой день отдыха в иудаизме, считается одна из самых важных заповедей. По разным причинам. По разным причинам. Почему? Да, это связано с тем, что мы говорили, что таким образом человек становится партнером Всевышнего в творении. Это также очень важно для выстраивания нормального функционирующего общества и семьи. Но вообще, когда хотят описать религиозного еврея, соблюдающего еврея, говорят, что он соблюдает шаббат. Человек, который соблюдает шаббат, по большинству критериям, он считается соблюдающим евреем, он считается религиозным евреем. Это меняет немножко галахический, да, статус человека, но в общем человек, который соблюдает шаббат, это религиозный еврей. Наверное, он также и соблюдает все остальное. Наверное, не обязательно, но... Шаббат у евреев, как я уже сказал, заключается из двух компонентов. Во-первых, надо отдыхать. Отдыхать значит, человек не идет на работу, это значит, что человек проводит время с семьей, это значит, что человек ходит в синагогу, да, на особые молитвы, которые происходят в шаббат. Это время, когда человек, это день, когда человек уделяет больше времени изучению Торы. Это день отдыха. Отдыха не в современном смысле этого слова. Да, есть активный отдых сегодня. Что-то выходные дни у нас самые активные. Мы ходим на лекции, слушаем каких-то раввинов, а мне-то вообще надо готовиться и так далее. А будни мы работаем. Ну, мы знаем, как мы все работаем. А когда мы говорим о отдыхе, который прописан в Торе, это подразумевается отдых полностью, что человек не занимается своими будничными делами, не занимается работой, не занимается условно нагрузкой, даже не физической нагрузкой, а душевной нагрузкой и так далее. С другой стороны, у заповеди «Шаббат» есть также много условно запретов. То есть надо отдыхать, работать нельзя. Что значит работать нельзя? Что значит, что нельзя работать?
Есть виды работы, которые запрещены.
Сколько?
Виды работы, которые запрещены.
Сколько? 36? Есть 39 общих видов работ. Общих, я подчеркиваю, общих видов работы, которые запрещены. Общие почему? Потому что у каждого вида работы есть очень много субкатегорий. Очень много. Я говорю в сотнях деталей, что нельзя делать в субботу. И тут на самом деле это красота еврейского народа. Да? В Торе дана заповедь «нельзя работать». А что значит «нельзя работать»? Евреи начинают думать: окей, придумали, что 39 работ запрещены. У этих 39 работ есть еще сотни деталей, которые тоже подразумеваются запретом, а в Торе написано просто, что нельзя работать. Мы какие-то неспокойные. Эти 39 общих работ, которые запрещены, они работы, которые были использованы, применялись, работы, которые применялись при постройке храма. Когда строили храм, то делались вот эти вот 39 работ. Так как они применялись в храме, эти работы считаются универсальными работами, которые запрещены до сих пор в субботу. Например, нельзя сеять, например, нельзя писать, да, именно там ручкой на бумаге и так далее. Нельзя строить. Нельзя разжигать огонь, нельзя варить, приготовить пищу и так далее. Всего есть 39, но на самом деле у каждой из этих работ есть очень много субдеталей. Что я имею в виду? Когда мы говорим, что нельзя писать только чернилами на бумаге, или нельзя, например, писать на песке или на еде. Да, то, что не сохраняется условно, да, или не чернилами. Если я буду выковыривать, не знаю, чем-то на бумаге, нарисую кровью условно, то тоже будет считаться частью работы. Да? Это то, что написано в Торе. Мудрецы в будущем, то есть в последующих поколениях, они добавили еще многие запреты к этим 39. Например, сегодня принято в еврейском народе, что водить машиной – это запрещенная работа в субботу. По разным причинам. Включать и выключать свет – это запрещенная работа в субботу. Да? Несмотря на то, что это не требует от человека много физического труда и многих физических нагрузок, но это считается работой. Говорить по телефону – это считается работой. Во всех этих случаях, потому что все, что условно связано с электричеством, потому что работа не подразумевается просто какое-то физическое действие, а отдых в субботу подразумевает полностью не создавать, как и Всевышний. Он не творил, он не создавал больше в субботу. То же самое и люди. Мы не имеем права условно создавать и творить. Создавать и творить значит не творить энергию, не творить тепло, не менять там звуковые волны и так далее, и так далее. Все, что меняет физический мир каким-либо образом, это называется творение, это называется работа в субботу. О, это не значит, что нельзя этим пользоваться в субботу. Если я что-то включил до субботы, да, это... Нету заповеди сидеть полностью в темноте, кушать только холодную еду, выключать отопление, да, в темноте и в холоде. и как бы проводить таким образом шаббат. Подразумевается, что в субботу человек не имеет права включать или выключать, делать какие-то действия с этим связанные.
Но кто-то же на электростанции должен
быть. Ой, это хороший вопрос.
Вам не кажется, что это преобладание формы над содержанием?
Мы объясняли, что на самом деле все заповеди, они такие. Большинство из них, они... Большинство заповедей, они преобладание формы над содержанием. Это больше детали, чем суть. Это хороший вопрос по поводу электростанции.
Все-таки включить свет, но отключить мозг и реально не заниматься работой, не заниматься тем, что...
А дело в том, что мы, как люди, не можем сами решить, что является отключением мозга, а что нет.
Ну, в Торе же очень кратко написано, да? Все остальное это кто-то досочинял, правильно?
О, мы про это поговорим на следующий раз. Кто досочинял? Но суть в том, что суббота уделена для того, чтобы человек не занимался посторонними вещами, чтобы человек занимался только отдыхом, а именно отдыхом от творения. Другими словами, занимался собой, занимался семьей, занимался своим духовным ростом и так далее. Наоборот, я и говорю, что надо, чтобы было отопление, надо есть вкусную, теплую пищу в субботу. Просто ее не надо готовить в субботу. Есть способы. Нет, дело в том, что просто у нас сейчас не подробный урок по закону субботы. Если хотите, я вам дам много разных, как называется. А? Что? Источников и книжек, и что хотите. Советов. И так далее. Я вам объясню, есть такое понятие включать огонь в субботу нельзя. Но если огонь включен до субботы, то им пользоваться можно. А выключать нельзя. А? Только после окончания. Окей, то есть газовые плиты — это немножко страшно, хорошо, я с вами согласен. Но есть в Израиле такие производят. Такие электрические, называется плата. Такой электрический прибор, который держит тепло достаточно на высокой температуре, на которой можно просто до субботы что-то поставить, и оно так держит тепло всю субботу. Например. Мы не пытаемся полностью усложнить и жизнь. Просто есть действия, которые в субботу запрещены. Надо включить отопление до субботы, да. Не только в Израиле. Сегодня в каждом умном доме словно можно поставить таймер, когда включается или выключается что-либо. Свет, тепло, разогрев еды и так далее. Наоборот, сегодня это намного легче, чем когда-то было. Это по поводу заповеди шаббата. Есть еще одна заповедь, которую попросили поговорить. Это заповедь о кашруте. В двух словах кашрут, кошер, это в переводе с иврита угодно. Угодно к применению, да. Угодно к применению подразумевается любая пища, которая угодна для еврея в применении. Опять же, мы сказали, что нельзя есть. Мы уже сказали, что нельзя есть молоко с мясом. В иудаизме это не подразумевает только, что нельзя физически есть только молоко с мясом. А для молока и для мяса есть отдельные приборы, отдельные миски, кастрюли и так далее. То есть молоко и мясо не только нельзя есть вместе, но и варить вместе нельзя. Мясо. Наверное, это самая сложная категория заповедей. Самая сложная категория кашрута. И она заключается в том, что, во-первых, есть много разных животных, которые есть нельзя. Да? Только те, которые жуют жвачку, и у них раздвоенные копыта. Таких животных немного, на самом деле. И мясо животных должно быть зарезано особым специальным образом. Нет, не священник. Есть просто человек, который правильно умеет это делать. Он не обязательно должен быть священником. И делается это таким образом, чтобы причинить как можно меньше боли животному. То есть режется таким самым острым ножом в особом месте, чтобы животное уже ничего не чувствовало. Мясо по законам кашута, на самом деле не только мясо, а любая еда по законам кашута, даже самая малейшая капля крови делает еду некошерной. Да? Несмотря на то, что нас рассказывали байки во всех поколениях, что мы едим кровь. Евреи не едят кровь. Поэтому мясо животных просаливается особым образом, чтобы вся кровь, которая, да, даже не просто в отдельности не пьем кровь, а даже кровь, которая остается в тушах, да, остается в мясе, ее тоже надо условно извлечь из мяса. Мясо особым образом получается, животное зарезается особым образом, просаливается особым образом, и только такое мясо, оно является кошерным. Законы кашрута не заканчиваются только на мясе, они на самом деле почти дотрагиваются всех видов пищи. Например, если мы едим овощи или фрукты, здесь у нас, в России, например, то обязательно овощи и фрукты должны быть чистыми. То есть если там ведутся насекомые, насекомые тоже запрещены для употребления, их есть нельзя. Это может казаться как-то само собой разумеется, но это не совсем так. Сегодня, слава богу, начинается большой рост разной зелени, да, листьев салатов разных и так далее, то их можно просто есть, не замечая, что там водится. А по еврейскому закону требуется, чтобы человек их строго промывал. Вообще, в общем, кашрут в нашем мире, в нашем современном мире, заключается в следующем, что человек может есть то, что угодно для пищи, только если его уже кто-то проверил, условно. Да? Так как мы покупаем всю нашу еду в супермаркетах, она уже все упакована, мы просто приходим домой, да, доливаем воду, и на этом наша приготовка пищи началась и закончилась, то требуется человека проверять источник этой пищи. Поэтому в мире сегодня распространена такая практика, особенно в Израиле, но сейчас и в Европе, и в Штатах, и на самом деле в России это тоже начинает заходить, вот эта вот практика, что любые продукты, которые человек покупает в магазине, должны иметь знак кашрута, знак какого-то надзирательного условного раввинского органа, который проверил вот этот вот продукт, и мы из нашего доверия к этому раввину употребляем этот продукт, так как он его проверил на кошерность. Сегодня в любом магазине можете зайти и поискать значки такие KR на английском языке. Разные могут нам казаться обычные продукты, но которые проверялись на кошерность, да, напитки, продукты и так далее. Конечно, я не говорю про мясо и молоко, которые производятся особым образом. Это, конечно же, только под надзором специального шойхета. Я имею в виду даже самые простые, да, продукты, которые нам кажутся, а что некошерного, там не знаю, в чем.